И Балар нарочно подстроил все так, чтобы я чувствовал себя предателем, негодяем, неблагодарной скотиной. И Балар явился ко мне в виде доброго отшельника, засрал мозги всякой благостной ерундой, разыграл комедию. Понимающий учитель отпускает своего ученика на все четыре стороны. Видали? Да все это, чтобы проверить, как я буду действовать. Был ли я внимателен, правильно ли я понимал наставление. А я, словно простак деревенщина, купился на его игру, и теперь надо мной продолжают издеваться. Об меня продолжают вытирать ноги, невзирая на то, что в моих руках теперь меч Кальта Лозаходца, который вручил мне собственный алтер. В груди Лакхи бурлило негодование. Твое предназначение в том, чтобы вызвать к жизни народ Эверонотов и его исконную землю. Чтобы сделать Хеофор явью действительностью, истиной, а вовсе не в том, чтобы залазить на столичных баб и пить молодое аютское в компании магов-недоносков из свода равновесия. Этого хочу от тебя я. Сначала Лакхи показалось, что он ослышался. Вызвать к жизни народ Эверонотов. Да как это возможно, скажите на милость? Как извлечь из небытия народ полурыб-полулюдей? Как заставить их быть живыми, а не мертвыми, то есть такими, какими они в самом деле являются? Он, Лакха, понятия не имеет, как. Ты еще не прошел посвящение. Ты не знаешь даже первейших начал знания, которое необходимо тебе, чтобы исполнить свою миссию. Миссию, ради которой ты здесь. Миссию, ради которой я потратил на такого недоумка, как ты, столько бесценных месяцев своей быстро текущей жизни. И Балар, похоже, действительно был в гневе. Учитель был зол настолько, что не имел ни малейшего желания скрывать свою истерику под маской суровости и справедливости, под своей обычной излюбленной маской. «Если ты будешь вести себя правильно, ты станешь сильным и неколебимым, словно утес. Тебе суждено великое будущее». Ты будешь слугой и владыкой Эверонотов одновременно. Ты построишь в Варане 6 серебряных башен. Ты соберешь вокруг себя самых преданных людей, которые будут нашими союзниками. Ты сделаешь так, что остров Хеофор восстанет вновь из морской пучины. Ты, Лакха, оплатишь жизнями живущих сейчас жизни мертвых Эверонотов. Твоего магического искусства хватит на то, чтобы отдать душам моих мертвых собратьев силу живых людей, чьи предки виновны в истреблении моего народа. И Балар говорил с жаром, долго и убежденно. Лакха никогда доселе не был свидетелем такого ораторского порыва со стороны учителя. Он был удивлен. Но на сей раз удивление было далеко от приятного. Что это за бред? Что это за ужасы прочит ему учитель? Он должен будет отдать жизни варанцев, чтобы жили мертвые эверонотты? Так вот, оказывается, чему будет служить его магическое искусство. Сейчас ты будешь наказан. Потом, спустя неделю, мы вернемся в дом на сваях. Затем, если ты сможешь доказать мне, что раскаялся, я милостиво посвящу тебя в те искусства, которыми владею только я. И лишь тогда ты сможешь уйти, получив мое благословение, и войти в варан победителем. И стать человеком, достойным своего имени, властвующим и покоряющимся. Но теперь слова Ибалара проносились мимо сознания Лакхи и рассеивались над мертвыми болотами. Не задевая самолюбие, не смущая ум, оставляя сердце холодным, где-то там позади туч вставало солнце. О чем думал Лакха? Об Эверонотах и проклятом острове? О 6 серебряных башнях? Нет. Он думал о 7 золотых монетах, выигранных им на базарной площади в тот день, когда господин Кафайролак купил его у Саина Оксханны. Они все еще звенели в потайном кармане, пришитом к исподу его штанов. Что-то вроде талисмана. А еще он думал о том, что ни за какие блага мира он не вернется вновь в дом на сваях, где его так жестоко обманули, выставив прекраснодушным придурком с соломой в голове. И о том, правильно ли назвать Ибалара двуличной змеей, или следует подобрать слово покрепче. А также и о том, что за его спиной сейчас пребывает меч Кальта Лозаходца. Результатами этих недолгих, впрочем, раздумий стало вот что. Собрав в одну ужасающую химеру все свои кошмары минувшей ночи, Лакха обрушил на Ибалара ослепляющий фантом. Болтовня учителя захлебнулась в хриплом рыке ужаса. Коротких мгновений замешательства учителя Лакхи хватило, чтобы вырвать из-за спины меч. «Храни себя и меня!» — полыхнули алым огнем знаки вычурной древнехаренской письменности. Лакха раскроил податливое туловище и Балара от правого плеча до левого бедра. Лакха бросил на безжизненное тело Эверонота 7 золотых монет. Выкуп за свою жизнь, за свое тело и за свою душу. Он больше не раб и не ученик. Он волен делать все, что угодно. Становиться гнором, строить серебряные башни или устраивать притоны, где курица дым-глина. Он волен мочиться под каждой дверью, распевать грязные песенки, порочащие династии Тамаев, задирать юбки всем встречным девкам, податься в ученики к сапожнику, заложить свой меч и проиграть его в кости. Или не делать ничего из вышеперечисленного, и все это с чистой совестью и легким сердцем. «Моя совесть и моя воля теперь принадлежат мне», — вслух сказал Лакха. Он отер меч, возвратил его ножнам и, не оглядываясь, побежал вперед по тропе. Его ждала столица великого княжества Варан. Пиннарин. 54-й год эры двух календарей, 25-й день месяца Элган. Трехступенчатая громада свода равновесия имеет множество потайных входов и один публичный. Потайные входы не явлены взором простых смертных, и никто, кроме офицеров свода и их подопечных, не ходит подземными туннелями. Эти туннели, подобно спицам гигантского колеса, разбегаются во все стороны от здания свода и упираются в подвалы государственных домов Красного кольца. Есть и такие, которые тянутся дальше, к Желтому кольцу, к Серому кольцу, к пригородам Пиннарина. Два из них, по слухам, оканчиваются в горных пещерах, а один открывается в море. Во время Она именно по этому туннелю поднимется ко своду равновесия восставший Шилол, дабы покарать нечестивцев, дерзнувших присвоить себе право на различие истины и лжи, право любви и власти, право служения князю. Так, по крайней мере, уверял, надсаживаясь в отчаянном вопле, четвертуемый продавец пареных креветок, у которого новоиспеченный Эрмсавант Гларт обнаружил на медне 1,5 ногтя приворотного зелья. И в то время, когда вершилась справедливость над опаснейшим колдуном, в то время, когда молодой Гларт сдавал первое успешно проведенное дело начальству, к публичному входу свода равновесия подошел юноша небесной красоты. Публичный вход свода – то немногое, что осталось от традиций, заведенных 6 веков назад Инном Окслагином. Публичный вход – это двери в 3 человеческих роста, которые открыты всегда. По установлениям Инна Окслагина, двери свода будут заперты в тот день, когда последнее слово истинного наречия Хуммера будет вырвано из уст последнего злонамеренного мерзавца, любящей рукой офицера свода. В тот день, когда жерло серебряной чистоты поглотит последний гран измененной материи, а все вещи и писания офицеров свода отправятся вслед за ним, служители свода уйдут через эти ворота в мир, чтобы никогда больше не браться за оружие и жить уже одной любовью безо всякой власти. А пока что публичный вход свода равновесия открыт для всех и для каждого. В него может войти посол иноземной державы и подписать признание в своем злонамеренном соглядательстве против князя и истины. В него может войти колдун и добровольно разлучить свои тело и душу в жерле серебряной чистоты. И главное, любой человек, взыскующий должность гнора, может прийти в свод и получить должность гнора, если удовлетворит 3 условиям. Первое. Соискатель должности гнора обязан владеть варанским языком. Второе. Соискатель должности гнора обязан выйти живым из комнаты шепота и дуновений. Третье. Соискатель должности гнорра в присутствии всех пар арценцев свода равновесия должен убить в открытом поединке гнорра. Первому условию мог удовлетворить любой и каждый, даже грют, поднаторевший в варранском языке. А второму и третьему – никто. За последние 100 лет всего лишь 11 человек воспользовались публичным входом. Семеро из них были недалекими перебежчиками, которым не хватило ума узнать в подходящем чиновнике дома недр и угодий офицера опоры единства и взбрело в голову заявиться прямо в свод. Четверо – очень самонадеянными задирами, которых ничему не научил опыт их предшественников. Все четверо исчезли в полной безвестности за дверями свода равновесия навсегда. Никто из них не вышел из комнаты шепота и дуновений. Поэтому традиция, которая велась от Инна Окслагина, всегда была лишь жутковатой местной достопримечательностью и не более. Гноррами свода равновесия становились обычным служебным порядком. После смерти очередного гнорра новым главой свода становился самый заслуженный и могущественный из парарценцев. Нет, он не шел в комнату шепота и дуновений. Его просто избирал совет парарценцев. И никто не знал, что находится в комнате шепота и дуновений. Юноша, который стоял перед незапертыми, но притворенными воротами свода равновесия, помнил все это. Он помнил, никто не вышел из комнаты шепота и дуновений живым. Никто не смог победить в открытом поединке гнорра. Но юноша знал варанский язык. Знал его несколько дольше, чем можно было судить по внешним приметам его возраста. Юноша знал наречие великого княжества 648 лет. И хотя в этом воплощении ему пришлось учить варанский заново, соображение о том, что первое из условий в определенном смысле перекрыто им 20-кратно, заставило его улыбнуться. Улыбнуться червленому золоту посула, взыскующий да обрящет, горящему на дверях. Улыбнуться воспоминанию об убитом учителе. Улыбнуться вытянутым рожам офицеров, которые появились в смотровых окошках в ответ на гулкий удар колокола привратника. Лакха-Каалара вошел в комнату шепота и дуновений. Лакха-Каалара вышел из нее спустя ровно 1 час. Лакха хохотал. Это было невероятно, невозможно, ошеломляюще. Первый раз за всю историю свода равновесия смертному посчастливилось вернуться из комнаты шепота и дуновений. 6 офицеров, которые сопровождали Лакху от ворот свода до дверей комнаты, были настолько потрясены, что в нарушении всех внутренних предписаний промедлили с умерщвлением счастливца на 1 минуту. Потом они опомнились и постарались притворить в жизнь тайные предписания, раз за разом составлявшиеся каждым новым гнорром. Убить того колдуна-безумца, которому посчастливится выйти живым из комнаты шепота и дуновений. Но пальцы офицеров опоры единства едва успели прикоснуться к рукоятям мечей, когда громогласный хохот гнорра внезапно оборвался. «Милостивые геозиры, вы разве впустили меня сюда лишь за тем, чтобы убить?» — спросил Лакха, заглядывая каждому в глаза. Они увидели в бездонных серых глазах Лакхи отражение того, что произошло в комнате шепота и дуновений, и каждый преклонил колени перед тем, кому суждено этим вечером убить гнорра Карува, а следующим утром возложить на себя знаки высшей власти над сводом равновесия перед лицом сиятельного князя и Совета 60.